Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей передача «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Киеве сегодня может быть подписано соглашение о создании парламентской коалиции. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей проводит переговоры в Тегеране. В Воронеже солдат, ранивший сослуживца, приговорен к 5 годам лишения свободы. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Как сообщил представитель нашей Украины, за основу взят проект документа, предложенный пропрезидентским блоком. В случае создания коалиции «Наша Украина», блок Юлии Тимошенко и социалистическая партия будут иметь парламентское большинство в Верховной Раде – 243 депутатских мандата. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается сегодня убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о его достижениях в области ядерных исследований и продолжить поиск дипломатических путей разрешения кризиса. Москва ожидает, что Иран воспользуется визитом Мохаммеда Эль-Барадея в Тегеран, чтобы привести свои действия в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении МИДа России. Глава ведомства Сергей Лавров так прокомментировал сообщение в прессе о том, что США могут прибегнуть к силе против Ирана.
Если такие планы и существуют, а мы, естественно, читаем сообщения средств массовой информации на сей счет, то они не могут эту проблему решить, они могут лишь создать крайне опасный, дополнительный, взрывоопасный очаг на Ближнем Востоке, в регионе, где таких очагов уже хватает.
Говорил Сергей Лавров.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России сегодня внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти около 13 тысяч человек. Согласно документу, амнистированы будут люди пенсионного возраста, несовершеннолетние, беременные и женщины, имеющие маленьких детей. Амнистия распространяется только на тех, кто не совершил тяжких преступлений. В Воронеже гарнизонный суд приговорил рядового Григория Аюна, который ранил ножом сослуживца, к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также обязал Аюна выплатить военному госпиталю около 12 тысяч рублей в качестве компенсации за лечение пострадавшего, у которого в результате нападения была повреждена почка. В Москве сегодня состоятся российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин. В составе грузинской делегации, которую возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Свиманишвили, члены правительства, депутаты парламента, виноделы и эксперты. В конце марта Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию вин из Грузии и Молдавии из-за их несоответствия санитарным нормам. Грузия и Молдавия, чьи экономики терпят огромные убытки, ведут интенсивный поиск других рынков сбыта своей винодельческой продукции. В Москве в доме на улице Совхозная милиция пресекла собрание религиозного движения «Свидетели Иеговы», в котором принимали участие около 200 человек. Организаторы встречи, 20 человек, были доставлены в ОВД Люблино. В отделении их допросили и через 2 часа отпустили.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Он требует пересчитать бюллетени на 60 тысячах участках, утверждая, что результаты голосования могли быть подтасованы. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера после 5 лет нахождения у власти. По словам Проди, он уже приступил к переговорам о создании нового кабинета. Неизвестно, однако, когда Проди сможет получить официальный мандат от президента на формирование правительства. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. По данным врачей, ранены десятки людей. На прошлой неделе в Багдаде в результате взрывов, организованных смертниками у шиитской мечети, погибли 90 человек. В США продолжают обсуждать появившиеся на днях в прессе сообщения о том, что американское руководство всерьез рассматривает планы нанесения удара по Ирану. Отвечая на вопрос на эту тему, прозвучавший на брифинге для журналистов в Вашингтоне, министр обороны США Дональд Рамсфилд сказал:
«В нашем ведомстве имеется множество, я даже точно не знаю сколько, планов на разные случаи. Но последнее, что я мог бы сделать, это начать рассказывать вам или каким-либо еще представителям прессы из любого уголка мира, при каких условиях мы активизируем тот или иной план или же не делаем этого. Это просто нецелесообразно»,
— говорил Дональд Рамсфилд. 63 года назад мир узнал о расстреле НКВД тысяч польских офицеров в Катыни. Польское следствие по этому делу зашло в тупик из-за позиции России. В Туркмении выпущен из психиатрической клиники диссидент Курбандуры Дурдыкулиев. В 2004 году он был отправлен в психолечебницу после того, как направил президенту Туркмении письмо с просьбой дать разрешение провести демонстрацию протеста против политики правительства. Дурдыкулиев был освобожден вскоре после того, как 54 члена Конгресса США обратились к властям Туркмении с призывом выпустить его на свободу.
Радио «Свобода». Новости.
13 апреля с 15:30 до 19 часов проводится внеплановая профилактика передатчика, транслирующего программы «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на частоте 71,24 МГц. В это время нас можно слушать в интернете и на коротких волнах. Напомню основные новости к этому часу. В Киеве сегодня может быть подписано соглашение о создании парламентской коалиции. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей проводит переговоры в Тегеране.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня мы встречаемся с историком, пастором и публицистом Владимиром Васильевичем Солодовниковым. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Минута полторы у вас обязательно будет. И просьба, когда вы в эфире, выключайте, приглушайте свой радиоприемник, чтобы не было зашумления. Владимир Васильевич Солодовников, настоятель Рязанского евангелическо-лютеранского прихода Святой Марии, автор многих книг, я обозначу три, которые в основе трех основных направлений его деятельности. Книга «Христианская публицистика» вышла в Петербурге в 1997 году. Книга «Ранние соборы» Меровингской Галлии 6-8 века вышла в 2004. И книга «Лютеранство. Возможная панацея от опричнины» вышла буквально вот только что, даже еще до магазинов не доехала, но Владимир Васильевич любезно ее мне уже презентовал. Ее презентация скоро пройдет. Дело не в книгах. Дело в том, что в основе этих книг и пасторской деятельности лежит совершенно конкретный человек, Владимир Васильевич Солодовников. Человек, чья деятельность вызывает, насколько я знаю, массу споров. Чтобы спокойно с этим разобраться, я пригласил вас одного, но беру на себя функции обвинителя при случае. И, наверное, мой, собственно, первый вопрос такой. Не слишком ли вы разбрасываетесь? Для историка не очень прилично заниматься церковной публицистикой, тем более быть пастором. Для пастора заниматься историей – это немножко чересчур. И как вы, если вы считаете нужным себя оправдывать, как вы вот примеряете в себе вот эти вот ипостаси? Публицист должен быть резок и ядовит, историк объективен и бесстрастен, а пастор сердечен и добр, говорит Владимир Солодовников.
Я думаю, что мне пока удается сочетать в себе вот эти три ипостаси и пастора, и ученого, и публициста. Я вообще должен заметить, что для лютеранских священнослужителей вот это довольно типично. То есть, как правило, лютеранские священнослужители, они являются, ну, конечно, есть исключения, но тем не менее, как правило, либо, значит, или учеными, или большими специалистами в какой-то области, которая, может быть, прямого отношения к их служению не имеет. Вот. То есть, вообще, я так могу сказать, что лютеранские пасторы, как правило, все-таки интеллектуалы. Все-таки интеллектуалы, и не зря до революции приверженцев евангелическо-лютеранского вероучения, лютеран вообще в целом, лютеранство называли верой думающего меньшинства.
Спасибо, Владимир Васильевич, от имени большинства. В вашей основной монографии очень большая о Меровингских соборах. Меровей – это родоначальник знаменитой династии франкских королей. Король Хлодвиг, один из его первых потомков, собственно, и принял христианство, после чего и до ныне в Ватикане любили именовать Францию старшей дочерью католической церкви. Тем не менее, в вашем вот узкопрофессиональном пространстве этих ранних Меровингских соборов есть один, о котором знает, кажется, любой человек в Европе, в России, да, кажется, и на планете, потому что большинство людей не сильно интересуются историей церкви, зато всякий знает. А вот католики всерьез обсуждали вопрос о том, является ли женщина человеком. И здесь мы попадаем аккурат в ранние соборы Меровингской Галлии, потому что это собор в городе Макон, о котором вы писали. Владимир Васильевич, почему вдруг встал вопрос о том, является ли женщина человеком, и как этот вопрос был разрешен?
Ну, я сразу могу сказать, что Галлия исторически очень долгое время была провинцией Римской империи. И, по сути дела, тот этнос, который там сложился, галло-римляне, это были все-таки люди, которые осваивали и по большей мере все-таки принадлежали именно к римской языческой культуре. И я напомню, что вот в языческом восприятии, в особенности периода расцвета империи римской, женщина, она воспринималась скорее не как личность, да, а как некий аппарат для репродукции, то есть для естественной репродукции. Ну, где-то уже на втором месте это был просто объект, допустим, там, сексуального наслаждения. Вот, ну, что касается простонародья, то здесь был подход такой примерно, что женщина – это некое такое приложение к половой тряпке. Вот. И вот это вот такое восприятие женщины, вот, оно, в общем-то, так скажем, выводило ее из вот, восприятия именно как личности. Вот. И понятно, что христиане Галлии, это были, при всем при том, что это люди, принявшие Христа, все-таки это люди вот этой римской культуры. Вот, и много вот из языческого прошлого, как шлейфом, да, шло за ними вот в их христианское настоящее. Вот. Что касается мужей Маконского собора, да, вот святители, которые там собрались, то они, значит, обращали внимание вот на какой аспект. Значит, в переводе, да, Адам звучит как человек, да, это перевод имени. Имя Адам означает человек. Имя Ева, то есть имя первой женщины, означает жизнь. На этом основании некоторые считали, что вот женщина – это есть вот некая такая субстанция. Вот. И поэтому, по этой причине, что это субстанция какая-то, это некое такое вот явление, вот, она не может быть человеком. То есть это вот жизнь. Вот. Ну, знаете, у большевиков было такое определение, что жизнь – это что? Способ существования белковых тел. Да, и вот примерно тоже такой же подход, он был у многих участников соборов.
Спасибо, говорил Владимир Солодовников. У нас звонок из Московской области. Александр Васильевич, прошу вас.
И, пожалуйста, я хочу передать этому лютерану, что он молодчага, или как это, мальчик, люблю Плюсом создаю. Вот. И самое главное, я, чтобы он сдюживал и молился ради своей церкви. Больше ничего нет у меня.
Спасибо, Александр Васильевич. У вас, может быть, и нету, но вот Александр Киндерман на пейджер нам присылает сообщение. Досточтимый отец Яков Кротов, раньше говорили за веру царя и отечество, но сейчас царя нет, наша власть продажная, да и церковь грешит. Конец сообщения на пейджер. Владимир Васильевич, все-таки вот вы специалист широкого профиля. 16 век, Иван Грозный, которым вы занимались, тоже соборная эпоха. При Иване Грозном собирается первый за много веков собор русской церкви, который канонизирует несколько десятков святых. Идет огромная реформа. При Иване Грозном, наконец, пишется домострой, в котором тоже женщина занимает в избе, ну, тоже, пожалуй, ксерокс и еще возможность удовлетворения половых потребностей. На ваш взгляд, Россия XVI века и Галлия, Франция VI столетия – что, на одном уровне раннего средневековья или как?
Вы знаете, достаточно трудно сравнивать Россию и Галлию. Вот. Но можно только сказать следующее, что очень много языческих пережитков было и в Галлии VI века, и в России XVI века. Я совершенно недавно перечитывал произведение Николая Ивановича Костомарова и выявил, там у него очень интересное такое сообщение вот, в одной из его работ о том, что, по сути дела, институт семьи моногамный в России сложился только к XVI веку. Только к XVI веку. То есть крещение Руси произошло в X веке. То есть, по сути дела, русской православной церкви для того, чтобы привести народ к моногамии, да, потребовалось 600 лет.
Спасибо, говорил Владимир Солодовников. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях историк, пастор и публицист Владимир Солодовников. У нас звонок из Московской области. Анатолий, добрый день, прошу вас.
Скажите, пожалуйста, кто же это из большевиков сказал, что жизнь – это способ существования белковых тел? Спасибо большое.
Спасибо, Анатолий. Владимир Васильевич, вы, видимо, увлеклись. Это сказал, если я не ошибаюсь, покойный Фридрих Энгельс. Он не был членом партии РКПБ. Тем не менее, я думаю, что мы можем все-таки допустить такое почетное зачисление товарища Энгельса в ряды большевиков. Он бы, наверное, возражал, но все-таки зачислим. Жизнь как форма существования белковых тел. Одни мужчины, другие женщины. Но ведь и Галлия VI столетия, как вы же там описываете, колоссальные языческие пережитки. Колоссальные. Прошло 4 века с момента того, как Евангелие проповедовалось на территории юга Франции. Самые хорошо известные и лучше всего сохранившиеся документы о христианских мучениках – это знаменитые Лионские мученики 170 года. Трагический, величественный рассказ. Причем 170 год. Они были кто? Они были греки и евреи, которые уже тогда жили на территории Франции. И вот проходит 4 столетия, и гальские соборы, как явствует из вашей монографии, очень активно принимают каноны против евреев. Принимают канон, который запрещает еврею быть у короля советником. Принимают, в общем, давайте все не перечислять, потому что, я боюсь, в России найдется масса желающих возобновить эти каноны применительно к современной русской действительности. Как вы объясните такой антисемитизм Галлии VI столетия?
Дело в том, что Галлия, в общем-то, всегда была вот в этническом отношении, по крайней мере, очень долгое время, это страна с двумя этносами. То есть первый этнос – это кельты, то есть галлы, и второй этнос – это римляне, латиняне. Поскольку римляне, латиняне активно осваивали Галлию, то уже вот к изучаемому периоду, к VI веку, ну, совершенно четко оформился совершенно такой новый этнос – галло-римляне. Вот. Кроме всего прочего, когда начались германские продвижения из Скандинавии в континентальную Европу, шли такие германские волны, да, то на территории Галлии появился германский этнос. И он там тоже достаточно, так скажем, длительное время пребывал. Вот, непростые были отношения между вот, германцами, кельтами и латинянами. Вот, то есть вот это были три такие ведущие этноса.
А почему? Вообще это напоминает русскую ситуацию, скажу прямо, потому что коренное население угрофинны, потом приходят с юга славяне, потихонечку за 6 веков ассимилируются, после чего приходят еще и племена монголоидные, и в результате появляются высокие скулы и все, что к этому прилагается. То есть три этноса смешиваются. Но я еще раз повторю свой вопрос, а почему при этом все время виноваты евреи? Почему они-то что?
Дело в том, что вот эти три этноса, они изначально были языческие. Вот. Евреи проживали на территории Галлии в основном в приморских городах и вдоль рек Рона, Луара, Гарона, Сена. Вот. Они занимались, как правило, ремеслом и торговлей. Вот. И дело в том, что первые церкви христианские, это такой парадокс, может быть, для многих радиослушателей, но первые церкви христианские в Галлии, да, и на всей территории Римской империи были по этническому составу преимущественно еврейские. Поэтому, собственно, язычники, окружающие первых христиан из числа евреев, они, ну, естественно, негативно относились к христианам. То есть, вот интересно, что в первые века с евреями, не со всеми, но со значительной частью евреев, особенно в Галлии, ассоциировался вот понятие христианин. Вот. Потом получилось так, что вот первых христиан подвергали репрессиям, вот, ну, естественно, там были евреи, вот, и получилось так, что евреи-христиане, они мигрировали с территории Галлии, вот, и интересно, что оставались там евреи-иудеи. Вот, но вот, собственно, к ним тоже было такое автоматически негативное отношение.
Спасибо, говорил Владимир Солодовник. Вы еще раз вспоминаем наш дорогой 16 век и 2006 год, когда еврей и христианин, как, к сожалению, иногда можно услышать даже от православного духовенства, выкрест хуже, чем иудей. У нас есть звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу
вас. Добрый день. Это, видимо, звонок от необразованного большинства. А если лютеране, пастор лютеране, у нас меньшинство образованное. Это первое такое замечание. Второе замечание по поводу моногамии, полигамии славян. Читайте Карамзина, читайте летописи Нестора. Там написано хорошо о том, что поляне жили семьями, и моногамия существовала еще до прихода христианства в Россию. Это первый такой, еще второй момент. Ну и третий момент по поводу Галлии VI века. Уже в V веке по существу не существовало Римской империи после знаменитых походов гуннов, германцев и так далее. И Галлии как провинции, как территории единой уже не существовало. О каких отношениях в государстве, не в государстве, в территории, раздираемой между варварами, может идти речь вообще? Спасибо.
Спасибо, Александр. Давайте сперва, все-таки мы в России, давайте сперва о России. Да, моногамия, конечно, существовала на Руси официально, все понятно. 16 век, ваш любимый Владимир Васильевич Иван Грозный, кстати, тоже Иван Васильевич.
Я Владимир Васильевич.
Да, но вы Васильевич.
Оба мы царевичи.
Итак, Иван Васильевич, назвать его моногамным трудно, как, впрочем, и многих его современников, западноевропейских монархов. И вот этот человек, который так замечательно вел себя в половом отношении, что Русская Православная Церковь была вынуждена отлучить его от причастия, начинает реформу российского государства. Сперва это реформа уголовного права, это реформа земской системы, это реформа армии, а затем вдруг опричнина. На ваш взгляд, вот ваша книга «Лютеранство. Возможное панацея от опричнины». Вы не могли бы сформулировать, вы действительно полагаете, что если бы Иван Грозный принял лютеранство, то в России была бы спасена от опричнины и всего, что последовало смутного времени, революции 17-го года и так далее?
Если вы обратили внимание на то, как оформлена обложка, то это выглядит примерно так. Написано «Лютеранство, двоеточие, возможное панацея от опричнины и знак вопроса». То есть эта книга, это не для людей, которые ищут готовые ответы. Это для людей мыслящих, опять же, понимаете? Вот если хотите, для думающего меньшинства, которые не только лютеране. Кстати, по поводу думающего меньшинства, все-таки согласитесь, что по-настоящему мыслящих, думающих людей не так уж и много.
Я бы хотел обратить и ваше внимание, внимание почтенных слушателей, что Владимир Васильевич говорил о думающем меньшинстве, а его услышали, что он говорит об образованном меньшинстве, характерное, мне кажется, такая вот ослышка. Извините, продолжайте. Говорит, да, Владимир Солодовник.
Да, спасибо. Так вот, очень интересно, что Иван Грозный в 50-е годы 16 века затеял очень такие, на мой взгляд, позитивные реформы, либеральные реформы, даже так бы можно сказать, даже прозападного образца, это можно читать соответствующую литературу. Вот, реформы осуществляла очень хорошая экспертная команда, так называемая избранная рада, это правительство национального компромисса, которое представляло социально активные слои населения. Вот. Но, к великому сожалению, Ивана Грозного, как политического лидера, не удовлетворяла скорость проведения реформы, качество проведения реформы. И его очень беспокоило, что вот реформы пробуксовывают зачастую, потому что любая реформа должна иметь духовно-идеологическое обоснование. И он находился в поиске этого духовно-идеологического обоснования. И в том числе, как вариант, он рассматривал и лютеранство, вот, как некое духовно-политическое основание и духовно-идеологическое обоснование для реформирования страны.
Спасибо, говорил Владимир Солодовников. У нас звонок из Москвы. Сергей, добрый день, прошу вас.
Будьте любезны, вы не могли бы более точно обозначить тему вашей передачи, а то вы обо всем говорите, но в целом не очень. Спасибо.
Пожалуйста, я еще раз напомню передачу о вере и о власти. Вера и власть, с этим человек рождается на свет с жаждой веры и с жаждой власти. Эти две жажды в нем конфликтуют, точно так же, как жажда света и жажда удовольствия, как жажда покоя и жажда творчества. И в VI веке, и в XVI, в 2006 году вера и власть сталкиваются в человеческой душе. Владимир Васильевич, вот вы сейчас говорили о том, что Грозный был недоволен скоростью реформ, ему было нужно духовное обоснование. В России несколько дней назад закончился Всемирный Русский Национальный Собор. Ну, смотрите, прямо как Галлий VI века, причем и там присутствовали миряне, как и написанных вами в франкских соборах, и там оглашалось приветствие от Владимира Владимировича Путина, приветствие аналогичное тем, которые звучали и на соборе в России в XVI веке, от Ивана Грозного, митрополиту Макарию и всему Священному собору, которые звучали от франкских королей в VI веке. На ваш взгляд, означает ли это, что и современная Россия также подчиняет веру власти, как это было в Галлии VI века и в России XVI?
Вопрос, конечно, чрезвычайно сложный. Вот, но если мы говорим о ситуации в Галлии VI века, то как раз вот здесь слушатель очень внимательный, значит, обратил внимание на то, что действительно вот VI век – это век развала. Век развала. Уже Западной Римской империи нет, есть Восточная Римская империя. Западная Римская империя развалилась на многочисленные германские королевства. Вот.
И, как Советский Союз.
Похоже, да. Аналогия напрашивается. оказывается. Вот. И в этой ситуации, вот была идея всегда там, вот в этом развалившемся государстве, да, идея к восстановлению вот этого некого единства, но на основе вот германского фактора. Германского фактора, потому что германский этнос активно вот осваивал эту империю.
Спасибо. Все-таки аналогии напрашиваются, потому что и в современной России германский фактор тоже очень силен. Президент все-таки формировался в Германии. Насколько это влияет на отношения церкви и государства в разные эпохи, об этом мы поговорим во второй части нашей передачи. И сегодня в 7 часов вечера перед вами в программе «Время гостей» выступит член-корреспондент Академии наук, депутат Госдумы Сергей Глазьев, сопредседатель фракции «Родина». Вести передачу будет Михаил Соколов, а повторят ее 14 апреля в 4 часа утра.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти около 15 тысяч человек. В Воронеже гарнизонный суд приговорил рядового Григория Аюна, который ранил ножом сослуживца, к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. В Тегеране глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей пытается убедить иранские власти отказаться от ядерных разработок. Ранее генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Тегерана о его достижениях в области ядерных исследований. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони по-прежнему отказывается признать поражение возглавляемого им правоцентристского блока на парламентских выборах. Романо Проди, лидер левоцентристской коалиции, о чьей победе уже объявила Национальная избирательная комиссия, заявляет, что Берлускони должен освободить место премьера. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. В Москве сегодня состоятся российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин. В Хибинах найдены тела двух сноубордистов, попавших под снежную лавину. Поисковая операция завершена. 10 апреля лавина накрыла 4 туристов из Санкт-Петербурга. В живых остался только один. В Москве милиция пресекла собрание религиозного движения «Свидетели Иеговы», в котором принимали участие около 200 человек.
Говорит Радио Свободы. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях историк, пастор и публицист Владимир Солодовников. Мы говорим о вере и о власти. Европа – маленький континент, если это можно назвать континентом. И смотрите-ка, история христианства в России начинается с того, что, ну, по учебникам семинарским, что немецкие архиереи сажают в тюрьму святых просветителей Богемии, не желая конкуренции. И вот оказывается, как вы сказали в конце первой части нашей передачи, оказывается, даже в Галлии был этот конфликт между германцами, франками, завоевавшими юг Галлии, где христианство выросло из портовых евреев. Так что Лион у нас или Марсель – это прямо такая Одесса своеобразная. Так и в России то же самое. Традиционно царь не может быть никем, кроме как русским, шутил один из известных русских культурологов, потому что исторически действительно так и было. И Иван Грозный выводил себя от германских императоров, и герб себе взял австрийского орла, не византийского, как раньше полагали. И в нынешней России тоже немецкое ассоциируется с порядком, властью, и к нам хорошо и легко переходят на службу российскому государству бывшие президенты, канцлеры Германии. Но тогда и встает вопрос, который задает слушатель. Действительно, насколько вот эти исторические стереотипы относятся к нашей жизни. Вот вы говорили, Иван Грозный хотел привлечь лютеранство. Да, но в вашей же книге вы описываете, как в 1577 году Иван Грозный полемизировал с пастором Мартином Нандельштетом и, цитирую, «во гневе ударил его хлыстом по голове, послал его к черту с его Лютером». И Грозный писал: «Лютер лютым называется, потому что люто это, если к краеугольному камню, Христу, прижаться и его божественные уставы разорять, и святых отцов уставы извращать, и всяческие козни строить. Начальник бесов зовется Сатана, а вашему начальнику имя Лютер». Ничего себе межрелигиозный диалог. Тогда в современной России вы чувствуете себя как лютеранин вполне спокойно, хорошо, в Рязани открыта лютеранская церковь или как?
Ну, по поводу, начнем с Ивана Грозного, конечно. Значит, я, может быть, менее значимый исторический персонаж, чем он. Вот. Но я хотел бы заметить, что Иван Грозный был очень противоречивым личностно человеком. Вот, наряду с тем, что он называл Лютера лютым, вот, значит, избил вот он, значит, кохенгауского пастора Нандельштета, но тем, одновременно с этим он считал учение Лютера близким к истине. Вот, он этого же самого пастора Нандельштета вывез в Москву, правда, продержал там некоторое время в тюрьме для порядка, а потом он задал ему письменные вопросы. Нандельштет вот ответил на такое своеобразное интервью Ивана Грозного о сути лютеранства. Вот. В принципе, Иван Грозный очень любил общаться с лютеранскими пасторами. Вот. Он частенько проводил с ними вот собеседования, очень много с ними письменно полемизировал. Вот все эти документы сохранились, это все можно прочитать. Вот. А по поводу вот современного положения лютеранства в России, ну, можно сказать следующее, что все-таки лютеранство здесь, в России, оно существует буквально с момента Великой Реформации. Почему? Потому что, значит, еще отец Ивана Грозного, Василий III, как и типичный такой русский державник, русский руководитель, он мечтал догнать и перегнать Запад. Вот это вечная мечта, как бы догнать и перегнать. То есть здесь проявляется некоторый комплекс неполноценности, что мы не такие. И с другой стороны, мания величия, что мы сделаем как у них, и еще лучше будет, чем у них. Вот. И он видел вот способ, метод догнать и перегнать Запад, ну, какой? Самый простой. Обычно наши лидеры хотят достичь желаемого кратчайшим путем. И идея была такая: нужно пригласить сюда западных специалистов, пускай они сделают нам красиво. Вот. Но когда Василий III приглашал западных специалистов, они в Россию не спешили, почему условия были не те. Но когда в Европе началась реформация, она не ограничивалась только Германией, вот, то, увы, реформация сопровождалась социальными катаклизмами. Да? Там были мятежи, революции, войны, крестьянские войны и так далее. И вот Василий III, как прагматик, политик-прагматик, он воспользовался этой ситуацией, и он пригласил специалистов из числа гонимых лютеран сюда, в Россию. И, собственно, в России лютеране появились не при Иване Грозном, а еще при его отце. И впоследствии получилось так, что лютеране, ну, они укоренились в нашей стране, и, кроме всего прочего, они не занимались прозелитизмом. Вот это очень важно. Вот. И в 1822-24 годах была создана Евангелическая лютеранская церковь Российской империи, то есть эта церковь была, по сути дела, официально признана. Вот. Более того, вы знаете, что жены очень многих русских царей были бывшими лютеранками. Так, родственники русских царей зарубежные, как правило, были лютеранами, и 70% генерал-губернаторов Российской империи по своему вероисповеданию придерживались лютеранства.
Говорил Владимир Солодовников, напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Владимир Васильевич, я вас даже порадую. Мне довелось однажды беседовать со святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием. И это был полуторачасовой разговор, говорил в основном святейший патриарх, я слушал внимательно, и это был разговор о том, что идеальной моделью церковно-государственных отношений является Германия, и именно лютеранская модель, в которой церковь является верным союзником государства, получает от государства денежные содержания, в которые человек, если уж он родился в этой земле, является от рождения членом этой государственной конфессии, вы разделяете, вот, ну, другими словами, если завтра Владимир Владимирович позвонит Владимиру Васильевичу и пригласит вас возглавить лютеранское преобразование России, вы согласитесь и будете действовать вот по этой модели или нет?
Ну, вы знаете, я, во-первых, сразу могу сказать, вот, значит, обозначить, что я человек русский. Вот. И я знаю такую вещь, что русские люди, они безразмерные, да, вследствие своей территории, да, проживания на огромной территории. Это, может быть, их плохо и одновременно хорошо. То есть, если, вы знаете, такие парадоксы с русскими людьми. Если русские люди верят в Бога, они могут и лоб разбить, да. А если они не верят, они готовы снести храмы, да. Если они пьют, то они пьют в усмерть, до поросячьего визга. Если они не пьют, то они подрубают виноградники. Вот такое вот. И русского человека нельзя вот ограничить рамками, допустим, православия. Его невозможно, допустим, вот заставить именно вот быть православным. Вот, понимаете? То есть русский человек, он всегда будет искать вот как бы некую альтернативу. Вот это интересно.
Владимир Васильевич, что-то мне подсказывает, что русский человек, может быть, и ищет альтернативу, но не лютеранскую. У нас есть звонок из Ленинградской области. Александр Васильевич, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. То, что, когда говорят вот именно о вере, да, вера – это способ, инструмент и способ захвата власти. Ну, вот, и то, что люди, которые пытаются именно использовать эту власть, они вот в основном используют догмы. То есть берут догму, желаемое за действительное преподносят, а потом доказывают, что это так оно и есть. И вот то, что ваш собеседник пытается доказать, что Иван IV был, стремился к лютеранству, я думаю, то же самое. Это попытка просто доказать, что так оно и есть. Но сам, я думаю, что если взять самого Ивана IV, посмотреть, как он относился к вере, как он после каждой казни, например, там молился и так далее, это говорит совершенно о другом. Ну, вот. А то, что вот я согласен с ним, что русские, они выше, например, веры, они ищут постоянно альтернативу, они пытаются что-то найти. И потому наша проблема, это наша проблема в том, что мы не принимаем все до конца до веру и все пытаемся где-то найти истину. Ну, вот. А искать истину достаточно тяжело. Ну, вот. А из-за этого мы набиваем очень много шишек. Ну, вот. Но в конце концов все равно русские покажут всему миру, куда нужно идти.
Спасибо, Александр Васильевич. Отвечает Владимир Васильевич.
Ну, во-первых, я не сказал... Не говорил о том, что Иван Грозный, вот он придерживался лютеранства. Я говорил о том, что Иван Грозный считал, что лютеранское вероисповедание близко к истине. Вот. И он как прагматик, как политик подходил к этому. Он рассматривал лютеранство как возможное такое духовно-идеологическое обоснование. Одно из вариантов, как один из вариантов он рассматривал. Кстати, в этом смысле он очень похож на Хлодвига. Вот Хлодвига, короля франков, который, значит, в начале VI века принял христианство. Вот он принял христианство, знаете, по какой причине? Дело в том, что перед ним стояла задача завоевать Галлию. Гальское население, оно было в основном к этому времени уже христианским. Галлы-римляне были христианами, но конкурентом Хлодвига вот, были вестготы, они были ариане, то есть это были еретики, которые не признавали Троицы, догмат о триединстве Бога. И, в общем-то, перед галло-римлянами возникало две угрозы. С одной стороны, угроза вестготов, еретиков, а с другой стороны, язычников франков, которыми руководил Хлодвиг. И вот тогда Хлодвиг делает очень интересный такой ход. Он принимает христианство, вот, и таким образом он обеспечивает себе поддержку со стороны объекта своих притязаний. Вот. То есть они, вот эти галло-римляне, воспринимают его уже не захватчика, когда он принял христианство, а как освободителя от вот этой агрессии вестготов.
Спасибо, говорил Владимир Солодовников. Замечу, что, опять же-таки, если продолжать наш сегодняшний алгоритм и смотреть, как это на сегодняшний день, то ведь и Сталина обвиняли в том, что он в 43-м году дал послабку православным, чтобы использовать авторитет русской православной церкви для борьбы с Германией, лютеранской, хотя Гитлер формально был католик. И когда в 90-е годы, и особенно с 2000 года, начинается государственное покровительство Русской Православной Церкви Московского Патриархата, очень многие люди сегодня говорят, что это тоже прагматическая такая санкция, что это тоже политический расчет, а не искренняя вера. Я еще попрошу вас ответить, так ли это, но сперва у нас есть звонок из Петербурга. Сергей, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Ну, все, что я услышал... Наверное, это интересно. Но меня беспокоит больше сегодняшний день. Вот я сейчас собираюсь выйти из дома. И больше интересует, вернусь ли я домой. Вот тут я в метро видел обещание, что если то и нас заденут, то сейчас мучат темнокожих, потом будут мочить белых для того, чтобы понимали, что для чего темнокожим. А вопрос к участникам таков. Скажите, пожалуйста, вот 10 заповедей, не помню, 10 или 7, вот если они их выполнять, то можно ли быть после этого во власти? Я считаю, что христианин и власть несовместимы.
Спасибо, Сергей, говорит Владимир Васильевич Садовников.
Вот этот вопрос интересен. Совместимо ли христианство и власть? Вот. Дело в том, что я считаю, это мое мнение такое, что власть, да, это может быть страшным испытанием, да, для подвластного народа. Но не исключено, я в это верю просто, я говорю о том, что я верю, что она может быть и благословением для народа. Вот. Более того, я могу, ну, некоторые примеры привести исторические, когда, допустим, для русского народа власть, ну, хотя бы отчасти была благословением. Вот. Такой пример есть. Это речь идет о временах правления княгини Ольги. Это уникальное время, когда Русь ни с кем не воевала, вот, когда она, например, выстроила пограничную систему, когда был установлен фиксированный и предсказуемый налог по люди, вот, значит, когда не подвергались гонениям христиане, более того, Ольга сама лично приняла христианство, но она его насильственно не насаждала, когда поощряла строительство христианских церквей, деятельность миссий, вот это очень интересное время, и когда закончился срок ее правления, она правила на условиях до совершеннолетия своего сына Святослава, то, в общем-то, правящая элита Киевской Руси с ужасом ожидала того, когда она передаст власть Святославу. Ну, собственно, она, будучи честным человеком, христианкой, она передала власть Святославу, и в России, на Руси Киевской, опять начались очень серьезные проблемы.
Говорил Владимир Солодовников. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Позволь себе добавить, что в истории России были и прецеденты, когда женщина на престоле оказывалась такой же кровавой правительницей, как и мужчина на престоле, так что в этом смысле проблема не в гендере. И все-таки власть. Звонок у нас из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости. Если позволите, вот такой вопрос. Какое сейчас отношение между лютеранами и современной православной церковью? Это первое. А второе, какое взаимоотношение и отношение имеют между протестантскими деноминациями и лютеранством в настоящее время? Спасибо.
Говорит Владимир Солодовников.
Я сразу скажу, что поскольку лютеранство является традиционным для части населения России вероисповеданием, да, традиционным вероисповеданием, собственно, поэтому и отношения с Русской Православной Церковью, они, так скажем, на мой взгляд, они нормальные, вот, то есть они, нельзя сказать, что это отношения, значит, такие очень тесные, вот, но, тем не менее, это отношения нормальные, деловые, вот, таких каких-то вот противоречий таких нет ярких. Более того, православная церковь ведет диалог с зарубежными лютеранами, я знаю. Вот, достаточно часто представители евангелическо-лютеранских церквей разных юрисдикций, значит, имеют общение с святейшим патриархом московским и всея Руси Алексеем, с митрополитом калининградским и смоленским Кириллом. Более того, я знаю, что среди священноначалия Русской Православной Церкви существует такая некая такая присказка, что современному православию лучше было бы, чтобы российский протестантизм имел лютеранское лицо.
Спасибо, говорю Владимиру Солодовникову. У нас звонок из Москвы. Игорь Анатольевич, прошу вас, добрый день.
Добрый день, Владимир Васильевич. Вот тут, знаете, у меня много вопросов непонятных. Кстати, в Москве я и посещал наши лютеранские церкви. И вот у меня вопрос такой. Знаете, было у нас как-то много в патриотической прессе специалистов по Германии, не знавших немецкого языка и никогда не читавших никаких немецких источников. Вы вообще немецкий язык знаете? Потому что у меня, допустим, из немецких источников совершенно противоположное извлекаю. И вот непонятно, когда, что, почему вы говорите, если Иван Грозный... Вы говорите, что он пригласил лютеран. Нет, это были пленные, и которые жили, кстати, где сейчас метро Красносельское, Красное Село. Почему же они тогда жили отдельно от русского народа? Почему же закончилось тем, что разгромом этой слободы? Ну, вот, если уж приблизил их, то это Борис Годунов.
Спасибо, Игорь Анатольевич, отвечает Владимир Солодовников.
Я сразу, значит, поправляю нашего слушателя, что конкретно специалистов из числа лютеран в Россию приглашал отец Ивана Грозного, великий князь московский Василий III. Что касается Ивана Грозного. Иван Грозный, с одной стороны, приглашал лютеран, с другой стороны, он, когда вел Ливонскую войну, то он действительно, значит, военнопленных, включая лютеран, он действительно пригонял в Москву. Вот. Но заметим, что вот для этих военнопленных создавались очень неплохие условия. По поводу погрома, вот погрома, значит, антилютеранского в Москве, о котором вы говорите, он был не один, их было несколько. И дело в том, что Иван Грозный, я еще раз подчеркиваю, он был очень противоречивый человек. То есть он мог поощрять лютеран, он мог награждать лютеран. Лютеранские священники, вы почитайте, пожалуйста, книгу «Лютеранство. Возможные панацеи от опричнины», они занимались работой в его знаменитой библиотеке «Исчезнувшей». Вот. Они, лютеранские священники, были экспертами политическими, юридическими. Они, лютеранские военачальники, находились на военной службе. Лютеране были введены, знатные лютеране, вот в круг вот этой аристократической элиты, понимаете? Вот. Но, более того, Иван Грозный позволил лютеранам сооружать свои церкви в Москве. Но одновременно с этим, например, он устроил несколько погромов. Он, значит, уничтожил лютеранский храм и потом опять, значит, позволил его строить. То есть это очень противоречивый человек. То есть его невозможно вот как-то одной краской изобразить.
Говорил Владимир Солодовников, дам справку. Во-первых, Иван Грозный устраивал погромы и православных. Одним из его развлечений было зашить православного епископа в медвежью шкуру и устроить травлю собаками до смерти. Тем не менее, никто не отрицает, что все равно он был выдающийся православный монарх. Справка номер два. Противоречивый человек – это тавтология. Владимир Васильевич, нету непротиворечивых людей. У нас есть звонок из Алтайского края. Михаил, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, Яков. Я уже как-то звонил. По теме вот соединения государства или правительства, власти и веры, и религии, мы знаем из Евангелия, что оно способно только к тому, чтобы распять Христа в конечном итоге. Как и апостолы, когда на них устроили гонения, потом молились и говорили, что воистину, Владыка, ты видишь, что собрались против помазанника твоего Понтия Пилат с язычниками и священниками, старейшинами. Возможно, тогда вопрос такой к историку. Значит, история повторится, история советского времени, когда гнали ну, истинно крестьян, верующих. И, значит, оно повторится теперь, потому что уже мы видим, начинаются такие моменты, когда православные вместе с государственной властью запрещают простую евангелизацию обычных малых таких церквей. Ну, или как хотя вот там говорят в Москве сейчас, не дали собраться свидетелями Иеговы, хотя я их не приветствую, но тем не менее.
Спасибо, Михаил, отвечает Владимир Васильевич Солодовников.
Наш Господь и Спаситель Иисус Христос сказал: «Меня гнали, и вас будут гнать». Вот. То есть дело в том, что мы должны быть готовы, христиане, да, сораспяться Христу, последовать за Христом. Это наш долг. А вот по поводу власти я мог бы заметить, что в Библии сказано, что нет власти иначе, как от Бога. Вот. И здесь вот этот момент нужно учитывать, потому что если говорить, что власть всегда исключительно там антинародна, что именно властные структуры приняли решение там распять Христа и так далее, вот, мы можем дойти до вот идей, значит, князя Кропоткина, и вот дальше как бы вот это может привести к практическому реализации этой идеи в виде вот вольницы, значит, Нестора Ивановича Махно и атамана Григория. Вот если кто-то помнит об этом, то было бы неплохо как-то это иметь в виду.
Владимир Васильевич, я даю справку, потому что князь Кропоткин к вольнице атамана Махно отношения не имел, да и не все, что делалось в армии атамана Махно, так уж ужасно. Во всяком случае, по другую сторону фронтов, по белую сторону, по красную сторону, тоже, знаете ли, было не царство небесное. Ведь слушатель Салтая, я позволю себе предположить, баптист, он же ведь, я думаю, возмутился, когда вы сказали, что вот лютеране, они евангелизацией, мы не занимаемся. Вы что же, не выполняете, собственно, христианского тогда долга, поэтому вас и не гонят, вы не проповедуете Христа, власть секунду, вас не трогает.
Секунду. Здесь, значит, сразу нужно расставить все точки над «и». Дело в том, что это величайшее заблуждение, что лютеране не проповедуют Евангелие. Дело в том, что лютеране не занимаются прозелитизмом. Прозелитизмом. То есть они не занимаются переманиванием вот человека из другой конфессии или деноминации. Есть конвертиты, да, которые приходят в лютеранскую церковь из других конфессий и деноминаций.
Простите, а вы разве урожденный лютеранин?
Нет. Я достаточно длительное время принадлежал к церкви евангельских христиан-баптистов, но ситуация сложилась очень интересно, что, как бы, по сути дела, меня оттуда выгнали.
И?
Вот.
Но... И вы все-таки выступаете за власть. Но ведь власть вас выгнала. Власть сейчас вам не дает храма. Власть в Рязани отбирает Кремль, у Светского музея отдает патриархии. Власть в Рязани не отдает протестантам протестантской кирхи, католикам католического собора. И вы все-таки ее любите и предлагаете себя в качестве панацеи?
Я могу так сказать, что в Библии идет речь о том, чтобы мы благословляли, да, начальствующих, вот, а благословляли даже гонителей. Понимаете? Вот это важно. Я буквально вчера проповедовал, значит, за литургией вечерней, и мы там обращались вот к теме распятия Христа. И вы помните, да, что когда на Голгофе вот эти зеваки, там солдаты смеялись, унижали Христа, даже один из вот сораспятых со Христом разбойников тоже его, значит, оскорблял, вот в этот момент Христос не реагирует на вот эти оскорбления, но он обращается к Небесному Отцу: «Прости им, Отче, ибо не знают, что творят». Вот это вот, понимаете, это христианский подход. Это вот, если мы не можем разрешить какую-то проблему, допустим, трудно разрешить вот эту проблему взаимоотношения с властями, да, предположим, нужно обратиться прежде всего к Богу, вот, прежде всего к Богу, иметь это упование на Бога. Вот. И вести диалог с властимущим. Я, например, глубоко убежден в том, что вот нужно евангелизировать именно и среди властимущих. Не вот эти массовые евангелизации, как бы ни к кому обращенные. Вот. Нужно евангелизировать среди молодежи, среди стариков, среди властных структур, среди милиции, среди вот людей, которые принимают решения. Они такие же люди, они также нуждаются в Слове Божьем.
Аминь. И так и люди, принимающие решения, нуждаются в Слове Божьем. А вот нуждаются ли Слово Божие в этих людях именно как власть имеющих, это решает каждый для себя сам. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Вел передачу священник Яков Кротов. У нас в гостях был пастор Рязанского евангелически-лютеранского прихода Святой Марии Владимир Солодовников. Вел продюсер программы Марк Штильман. Звонки любезно принимала Белла Калоева. Всего вам доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.